Книга первая. Ученик. Часть первая. Из чистого любопытства. Это тайны, которые я хранил. Это доверие, которое я ни разу не обманул. Но теперь он мертв. И мертв уже более 40 лет. Тот, кто оказал мне доверие, тот, ради кого я хранил эти тайны. Тот, кто спас меня, и тот, кто обрек меня на великие мучения. Я не помню, что ел сегодня на завтрак, но помню со страшной отчетливостью ту весеннюю ночь 1888-го, когда он выдернул меня из сна, грубо тряся за плечо. Его волосы были всклокочены, глаза широко распахнуты. Они сияли в свете лампы, а точёные черты лица озаряло то возбужденное выражение, с которым я, к сожалению, был уже хорошо знаком. «Вставай, вставай, Уилл Генри, да поторапливайся!» — шипел он. «У нас посетитель!»
«Посетитель?» — пробормотал я в ответ. «А сколько сейчас времени?»
«Начало второго! Давай одевайся, встретимся у заднего входа. Пошевеливайся, Уилл Генри, поднимайся!» Он вышел из моего алькова, маленькой комнатки на чердаке, забрав с собой лампу. Я оделся в темноте и помчался вниз по лестнице в носках, натягивая на ходу мягкую шапочку. Для моей 12-летней головы она была слишком маленькой, но я ей очень дорожил, потому что это было единственное, что осталось у меня от прошлой жизни. Он зажег весь свет в коридоре на втором этаже, хотя только одна лампа горела на первом, в кухне, в глубине старого дома, где жили лишь мы вдвоем, даже без прислуги, которая могла бы следить и убирать за нами. Врач — профессия интимная, дело темное и опасное. Он не может позволить любопытным глазам и болтливым языкам вторгаться в свою частную жизнь, а с прислугой куда ты от этого денешься? Так что, когда грязь и пыль в доме едва уже не лезли наружу, примерно раз в 3 месяца, он совал мне в руки тряпку с ведром и командовал: «Пошевеливайся, Уилл Генри, пока мы совсем не заросли грязью!» Сейчас я шел на свет из кухни, совершенно позабыв в спешке надеть ботинки. С тех пор, как я год назад поселился у доктора, я привык к ночным посетителям. К доктору вообще чаще приходили ночью, а не утром. Дневных посетителей я вообще как-то не припомню. И приходили к нему нежизнерадостные жители окрестностей. Дело его, как я уже сказал, было опасным и темным. Такими же в целом были и люди, которые к нему обращались. Человек, который пришел сегодня ночью, стоял прямо за задней дверью, долговязый, неуклюжий и тощий. Его тень, словно призрак в лунном свете, падала на блестящий булыжник мостовой. Лицо было прикрыто широким краем соломенной шляпы, но я видел скрюченные суставы пальцев, торчащие из потрепанных рукавов ветхой одежды, и желтые лодыжки, которые выступали из потертых брюк, а на них шишки размером с яблоко. За спиной старика переминалась ноги на ногу и фыркала лошадь, точнее, остов лошади, и пар поднимался из ее подрагивающих ноздрей. Позади лошади, едва различимая в тумане, стояла телега с каким-то очень странным грузом, завернутым в несколько слоев мешковины. Когда я подошел к двери, доктор тихо разговаривал со стариком, успокаивающе положив руку тому на плечо, потому что ясно было, что старик с ума сходит от страха. «Он правильно поступил», — уверял его доктор. — «Теперь всю ответственность берет на себя он, доктор. Все будет хорошо». Бедняга кивал, и его большая голова под соломенной шляпой казалась еще больше на тонкой длинной шее.
— «Это преступление! Преступление против природы!» — воскликнул старик в какой-то момент. — «Мне не надо было забирать это. Мне надо было зарыть все обратно и оставить на милость Божию».
«Я не теолог, Размус», — сказал доктор. «Я ученый. Но разве не сказано, что мы орудие в руках его? И если так, то Бог привел тебя к ней, а вместе с ней — к моему порогу».
«Так вы не донесете на меня?»
— спросил старик, пугливо косясь на доктора. «Я надежно сохраню твою тайну, так же, как и ты, надеюсь, сохранишь мою. А вот и ты, Уилл Генри. Уилл Генри, где твои ботинки?» «Нет, нет», — сказал он, как только я рванул было за ними. «Ты нужен мне без промедления. Приготовь лабораторию».
«Да, доктор», — бодро ответил я и снова повернулся, чтобы бежать.
«И поставь чайник. Ночь предстоит долгая».
«Слушаюсь, сэр», — сказал я и повернулся в третий раз.
«И найди мои сапоги, Уилл Генри».
«Обязательно, сэр». Я в сомнении замер, ожидая четвертую команду. Старик по имени Эразмус смотрел на меня во все глаза.
«Ну, чего ты еще ждешь?» — прикрикнул доктор. «Пошевеливайся, Уилл Генри».
«Да, сэр», — сказал я. «Уже бегу».
Я оставил их одних, но я слышал, пробегая через кухню, как старик спрашивает.
«Это ваш слуга?»
«Он мой ассистент». Я поставил воду на огонь, чтобы вскипятить, а сам отправился вниз, в подвал. Там я зажег лампы, разложил инструменты. Я не был уверен, какие именно инструменты понадобятся, но у меня было сильное предчувствие, что то, что принес старик, уже не живое. Из старой телеги не доносилось никаких звуков, и, судя по всему, никто не спешил как можно скорее доставить ношу в лабораторию, хотя, возможно, в моем предчувствии было больше надежды, чем подозрений. Я вынул из шкафа белый медицинский халат доктора и полез рукой под лестницу, шаря там в поисках его резиновых сапог. Но их там не было. На секунду я замер перед лабораторным столом, меня окатил холодный пот. Я же мыл их неделю назад и был уверен, что поставил потом под лестницу. Где же сапоги доктора? Из кухни сверху донеслись звуки шагов. Он уже идет сюда, а я потерял его сапоги. Я нашел их в тот самый миг, как доктор и Эразмус Грей начали спускаться вниз по ступенькам. Сапоги были под рабочим столом, там, где я их и оставил. Почему я положил их туда? Я быстро разместил сапоги у табуретки и замер в ожидании. Сердце мое билось в горле, дыхание было частым и прерывистым. В подвале было очень холодно, на 10 градусов как минимум холоднее, чем в остальной части дома. Так было всегда, круглый год. Их ноша, туго завернутая в мешковину, должно быть, была очень тяжелой. Мышцы на их шеях выступили буграми от напряжения, и спускались они болезненно медленно. Один раз старик взмолился о передышке. Они остановились в 5 ступенях от пола, и я заметил, что доктора раздражает такое промедление. Он горел нетерпением поскорее развернуть новинку. Они уложили ношу на медицинский стол. Доктор подвел старика к табурету. Тот опустился, снял соломенную шляпу и вытер лоб какой-то грязной тряпкой. Он хмурился, его немилосердно трясло. При свете я разглядел, что он был весь грязный и потертый. От покрытых комьями земли сапог, которые явно не мылись неделями, до обломанных ногтей и глубоких черных морщин на спекшемся старом лице. Я почувствовал исходивший от него густой, суглинистый запах мокрой земли.
«Преступление!» — пробормотал он. «Преступление!»
«Да, грабить могилы — это преступление», — сказал доктор. «Серьезное преступление, Эразмус. Штраф в 1000 долларов и 5 лет каторжных работ». Он надел рабочий халат и потянулся за сапогами, облокотился о перила, чтобы натянуть их. «Мы теперь в одной упряжке. Я должен доверять тебе, а ты, в свою очередь, должен доверять мне. Уилл Генри, где мой чай?» Я рванул вверх по лестнице. Внизу старик продолжал говорить.
«Я должен кормить семью. Моя жена, она очень больна. Ей нужны лекарства. Я не могу найти работу. А что толку мертвым от золота и драгоценностей?»
Они оставили заднюю дверь дома приоткрытой. Я захлопнул ее и накинул крючок, но не раньше, чем осмотрел переулок. Я ничего не увидел, кроме тумана, который сгустился еще больше, и лошади, чьи огромные глаза выделялись на тощей морде и, казалось, молили меня о помощи. Пока я готовил чай, я слышал голоса,
то громкий, то тихий. Эразмус говорил с истеричными тонкими нотами, доктор отвечал ему ровно и спокойно, но за этим спокойствием я чувствовал скрытое нетерпение, вызванное, вне всякого сомнения, желанием как можно скорее развернуть страшный сверток, привезенный стариком. Ноги без ботинок очень замерзли, но я изо всех сил старался этого не замечать. Я поставил на поднос сахар, сливки и две чашки. Хотя доктор и не просил о второй, я подумал, что старику неплохо было бы успокоить расшалившиеся нервы и выпить горячего после того, что он пережил.
«Копал, как вдруг земля подо мной сама обвалилась», — рассказывал старый расхититель могил, как раз когда я спускался по лестнице с подносом в руках. «Как будто я докопался до пустоты, до какой-то дырки в земле. Я шмякнулся лицом прямо о крышку гроба. И то ли я ее пробил головой, то ли ее сломал... Сломало это до того, как я упал».